Глава 6. Насыщение 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Стихи с 1 по 15. Хождение Иисуса Христа по морю. Стихи с 16 по 21. Речь, сказанная Христом в Капернауме о себе, как о хлебе жизни. Стихи с 22 по 71. Стих 1. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». «После сего». После чудесного исцеления расслабленного при Вифезде прошло уже довольно много времени. Это видно из того, что Христос находился в настоящий раз на море Галилейском, а чтобы дойти до этого моря от Иерусалима, где находился Христос, когда исцелил расслабленного, требовалось немалое время». Затем нет сомнения, что чудеса насыщения 5000 и хождения Христа по морю, описываемые здесь евангелистом Иоанном, те же самые, которые описаны у евангелистов Матфея в 14 главе и Марка в 6 главе. Евангелист Лука повествует только о первом чуде в 9 главе. А эти чудеса или знамения составляют у синоптиков высший пункт, которого достигла мессианская деятельность Христа в Галилее. Отсюда можно заключить, что Иоанн здесь пропускает несколько месяцев, в течение которых Христос проживал в Галилее по возвращении из Иерусалима с праздника Кущей. Из Евангелий Матфея и Марка мы узнаем, что в течение этих месяцев местом своего постоянного пребывания Христос имел Капернаум, откуда и ходил по окрестностям Галилейского моря, и что он уже послал своих апостолов на проповедь. Когда они вернулись из путешествия, Христос получил известие об умерщвлении Иоанна Крестителя Иродом Антипой. И так как убийца Крестителя, пребывавший в то время, вероятно, в своей столице Тивериаде, мог прийти к мысли покончить и с Иисусом, и его учениками, которые не могли, конечно, одобрить его образ действий, то Господь в это время и признал нужным на некоторое время удалиться с учениками из сферы влияния Ирода на северо-восточную сторону Галилейского моря, где начиналась тетрархия Филиппа. Море Галилейское, названное у Луки Генесарецким, здесь называется еще Тивериадским, вероятно, с отношением к греческим христианам, читателям Евангелия, которым известно было имя Тивериады, столицы Ирода Антипы, названной так в честь императора Тиверия. Выражение русского перевода «в окрестности» — лишнее. Стих 2. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Объяснение к истории насыщения 5000 смотрите в комментариях к 14 главе Матфея. Но у Иоанна есть некоторые детали этого события, требующие также пояснения. Стих 3. «Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими». Христу нужно было побеседовать с возвратившимися из путешествия апостолами, и потому он удалился с ними на одну из гор. Стих 4. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Иоанн замечает о приближении праздника Пасхи, с одной стороны, для того, чтобы объяснить необычайное скопление народа на восточной стороне Галилейского моря. Шедшие в то время на Пасху в Иерусалим жители Северной Галилеи должны были идти восточной стороной моря. С другой стороны, Иоанн намекает этим замечанием на связь чудесного насыщения народа с приближающейся Пасхой, так как Агнец Пасхальный прообразовал собою Христа, который хотел предать себя на смерть за грехи всего мира, и в знак этого изобразил в следующей за насыщением народа речи себя как истинный хлеб жизни. Стих 5. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Стих 6. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Господь обращается с вопросом к Филиппу для того, чтобы тот убедился, что обычным образом помочь голодному народу тут нет возможности, и чтобы Филипп по совершении насыщения народа признал в этом действии всемогущество Христово, Очевидно, что этот апостол более чем другие нуждался в укреплении своей веры во Христа. Стих 7. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». 200 динариев – около 40 рублей на наши деньги, соответствует стоимости примерно 800 грамм серебра. На такую сумму можно было приобрести в то время около 40 пудов хлеба. Но и такого количества хлеба было мало на 5000 народу, который окружал Христа. Кроме того, тут были еще женщины и дети. Стих 8. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему. Стих 9. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Ученики, очевидно, уже сами отыскивали запасы пищи, которые могли быть у кого-либо из народа. К этому их, конечно, побудило обращение к ним Христа: «Вы дайте им есть». 14 глава Матфея. Стих 10. Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Стих 11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. Стих 12. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Стих 13. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Замечательно, что у самих апостолов не оказалось никаких съестных припасов. В самом деле, если бы таковые имелись, то Господь без сомнения велел бы их раздать народу. Затем Иоанн упоминает о рыбе, о псария. Это слово обозначает рыбку, которую ели с хлебом. Рыбка эта была сушеная или соленая, вроде крупных снитков или сардинок. Стих 14. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“». Стих 15. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Народ, видя в Иисусе Мессию, которого он, согласно с обетованием Моисея, называет пророком, хочет поставить его царем. Но Иисус опять удаляется на гору, узнав о намерении народа. Стих 16. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю». Стих 17. «И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Здесь начинается повествование о чудесном хождении Христа по морю. Объяснение смотрите в комментариях к 14 главе Матфея и 6 главе Марка. Ученики, оставив Христа одного на горе, сошли к морю. Море лежало ниже того места, где произошло насыщение народа, и ученикам к нему нужно было спускаться или сходить. По повелению Христа они должны были направиться в Капернаум. Господь хотел отдалить их от народа, увлечение которого идеей Мессии царя могло передаться и им. А Иисус не приходил к ним. Отсюда некоторые, например, епископ Михаил, заключают, что Христос обещал апостолам сойти с горы и ехать с ними в лодке. Но стоящий здесь глагол «упо» или «лифи» правильнее перевести выражением «еще не пришел» и видеть здесь указание на то пришествие Христа к апостолам, о котором говорится далее в 19 стихе «пришествие по морю». Ученики, отправляясь одни в лодке, могли полагать, что Христос на другой день один прибудет в Капернаум. Стих 18. «Дул сильный ветер, и море волновалось». Стих 19. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Стих 20. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Стих 21. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Евангелисты Матфей и Марк указывают время, когда к апостолам по морю подошел Иисус. Это было в четвертую ночную стражу. Вместо этого Иоанн указывает расстояние, какое проплыли ученики до встречи со Христом. Стадия, смотрите, 24 главу Луки. Когда ученики хотели принять Христа в лодку, она тотчас подошла к тому месту, куда они держали путь, то есть к Капернауму. Согласно Евангелиям Матфея и Марка, они действительно приняли Иисуса в лодку, после чего буря, начавшаяся на море, успокоилась. Чтобы примирить эти противоречивые показания евангелистов, можно допустить, что Иоанн не упомянул о самом вступлении Христа в лодку, чтобы поскорее сообщить о чуде неожиданного прибытия лодки к месту назначения. Притом слово «вдруг» — «ефеус» — не всегда значит «тотчас же», так что между прибытием лодки и явлением Христа на море могло пройти некоторое время, когда он ехал в лодке с апостолами. Это было второе чудо, совершенное Христом в Галилее, о котором упоминает евангелист Иоанн. За этот период времени Христос, конечно, совершил в Галилее еще много чудес, но Иоанн описывает только два из них – насыщение 5000 и хождение по морю. О символическом значении первого уже сказано выше. С какой целью Иоанн сообщает о хождении Христа по морю? Вероятнее всего, он видел в этом чуде указание на то, что Христос будет помогать апостолам во всех опасностях, хотя бы апостолы считали его далеким от них по месту пребывания. Затем Иоанн мог видеть в этом чуде доказательство того, что Христос имеет власть над силами природы и что Дух вообще возвышается над телесностью и ее условиями. Как стоящий по своей божественной природе выше закона тяготения и пространственной ограниченности, Христос шествует по волнующемуся морю, и при его приближении к кораблю прекращается буря. В другом подобном случае буря прекращается по слову Христа, здесь при одном его приближении к кораблю. Стих 22. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его». Стих 23. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем». Стих 24. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. С 25 по 70 стих идет речь Христа, сказанная им по возвращении в Капернаум. Эта речь разделяется на три отдела. Первый заключается в стихах с 25 по 40, второй в стихах с 41 по 51 и третий в стихах с 52 по 59. Стихи с 22 по 24 представляют собой историческое замечание о поводе к речи. На другой день по совершении чуда насыщения толпы народа прибыли в Капернаум в надежде здесь отыскать чудотворца Христа. Найдя здесь действительно Христа, народ обращается к Нему с вопросом, когда Он пришел в Капернаум. Христос на это делает им замечание. Эти люди ищут Христа только потому, что получили насыщение чудесным образом, а между тем им следовало бы более заботиться о вечной жизни, которая может быть названа неистощимой пищей. При этом на требование народа совершить перед ним что-либо подобное низведению Моисеем манны, Господь отвечает заявлением, что истинный хлеб с неба сходит к народу теперь, и что этот хлеб жизни есть сам Христос. Так как народная толпа обнаруживает неверие к этим словам Господа, то Христос разъясняет, что его слушатели, очевидно, не принадлежат к числу избранников его Отца. Стихи с 25 по 40. На этот упрек слушатели Христа отвечают указанием на его простое происхождение. Христос же, продолжая свою мысль, разъясняет, в чем состоит приближение людей Отцом, и указывает на необходимость веры в Него, Христа, потому что только Он один может дать людям вечную жизнь. Стихи с 41 по 51. Так как Христос сказал, что хлеб жизни, который Он даст людям, есть Его собственная плоть, то иудеи соблазнились этим. Однако Господь снова подтвердил, что без вкушения Его плоти и крови никто не может получить вечной жизни. Стихи с 52 по 59. После этого соблазнились словами Христа и некоторые Его ученики. Но апостол Петр от лица 12 исповедал, что только один Христос имеет глаголы вечной жизни. Стихи с 60 по 71. Мысль стихов с 22 по 24 такая. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, когда увидел, то есть узнал, что там не было другой лодки, кроме одной, принадлежавшей ученикам Христа, и что Иисус не вошел в лодку к своим ученикам, но ученики Его отправились одни, а между тем из Тивериады прибыли и новые лодки. Увидев это, народ поплыл на этих лодках в Капернаум, который известен был как постоянное место пребывания Иисуса». Стих 25. «И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Равви, когда Ты сюда пришел?» Иисуса народ нашел на той стороне моря, то есть на противоположном тому берегу, на котором совершилось чудесное насыщение, и именно в Капернаумской синагоге. Это было, значит, в тот день, когда в синагогах совершалось богослужение, то есть в понедельник или в четверг, как пишет Гейке. Своим вопросом, предложенным, вероятно, еще при входе Христа в синагогу, «Равви, когда ты сюда пришел?», народ выражает свою догадку, что прибытие Иисуса в Капернаум не могло обойтись без чуда, так как пешком обойти по северо-западному берегу моря Иисус не мог бы так скоро, а лодки, на которой бы Ему можно было приплыть, не было. Стих 26. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Стих 27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Христос не отвечает на вопрос народа, а как сердцеведец раскрывает перед своими слушателями состояние их собственных сердец, так как этим состоянием и объясняется предложенный народом Христу вопрос. «Народ, — говорит Господь, — ищет Его не потому, что видел в чуде насыщения знамение, но ради самого этого чудесного насыщения. Народ не склонен видеть в чудесах Христа доказательство Его божественного происхождения и свидетельство о Его призвании стать искупителем человечества от греха, проклятия и смерти. Народ смотрит на чудо только как на средство удовлетворения тех надежд и ожиданий, какие иудеи связывали с пришествием Мессии. «Теперь-то, — думал народ, — настала, наконец, пора счастливого царства Мессии. Христос объявит Себя царем земным и даст нам все, чего мы не пожелаем». Но Христос далек от этих мечтаний. Он указывает народу на непрочность той пищи, которой тот ищет. Эта пища не может продлить жизнь навеки для тех, кто ее вкушает. Есть другая пища, которая не исчезает и питательность которой простирается на всю вечность. Эта пища – то же, что и вода, о которой Христос говорил самарянке. Вероятнее всего, под этой пищей Христос разумеет Себя Самого, как посланного от Отца и раздателя небесных благ. И пищу эту может дать только Сам же Христос, ибо Его запечатлел Отец, то есть дал относительно Христа свое удостоверение, как относительно раздателя этой вечной небесной пищи. Запечатление же совершилось посредством дел вообще, какие совершал Христос, и особенно через чудо насыщения 5000. Бог. Слово это поставлено в самом конце предложения для того, чтобы оттенить особую важность этого свидетеля о Христе. Стих 28. «Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Стих 29. «Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Слушатели Христа и сами стремятся к вечной жизни, как к высшему благу, но они не знают, что им нужно сделать для того, чтобы особенно угодить Богу, дела Божии, и получить вечную жизнь. В ответ на это Христос говорит им, что для этого необходимо только одно дело – вера во Христа, как посланного от Бога раздателя небесных благ. Они должны всецело предать сердца свои Христу, отказавшись от церковных пожеланий, от своих эгоистических стремлений и подчинившись откровенной во Христе воле Божией. Стих 30. «На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Стих 31. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба дал им есть». Но слушатели Христа не могут еще возвыситься до такой веры в Него. Они просят еще удостоверения, вроде того, какое имели их отцы от Моисея, который низвел им манну в пустыне. Чудо насыщения казалось им недостаточным в качестве удостоверения по отношению к мессианству Христа. «Какое же ты дашь знамение?» Ударение здесь следует поставить на слове «ты». Иудеи, как бы говорят, были и другие посланники Божии. Что ты представишь нам особенного против их чудес, для того, чтобы мы поверили именно в тебя, как Мессию? Иудеи ожидали от Мессии полного удовлетворения своих земных желаний, основания земного царства. Иисус же прямо избегал всяких доказательств своего мессианского достоинства. Он хотел, чтобы иудеи видели в нем основателя духовного, небесного царства и раздаятеля вечной жизни. И чудеса, которые он творил доселе для подтверждения своего небесного посланничества, казались иудеям недостаточными. Им хотелось большего. «Хлеб с неба дал им, конечно, Бог, при посредстве Моисея». Стих 32. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Не Моисей, то есть манна, которую вам дал Моисей, точнее, Бог через Моисея, не есть небесный хлеб. Истинный алифенон, то есть вполне отвечающий своему назначению или своей идее, небесный хлеб дает вам Отец мой. Выражение «Отец мой» вместо выражения «Бог» употреблено, очевидно, с той целью, чтобы показать, что истинный, действительно небесный хлеб подается Богом только через Сына Божия. Стих 33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Стих 34. «На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Мысль, высказанная в 32 стихе, обосновывается здесь указанием на то, что вообще хлебом небесным, здесь общее Божиим, может быть только то, что сходит с неба и дает жизнь всему человеческому роду, миру, а не только иудейскому народу, как было с манной. Таким образом, здесь обозначены качества и действия небесного хлеба вообще, и пока еще нет речи о том, что этот хлеб есть сам Христос. Это видно из заявления народа: «Господи», то есть «Господин, подавай нам всегда такой хлеб». Сравните просьбу самарянки в 4 главе Иоанна. Стих 35. «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Стих 36. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Тогда уже Господь прямо указывает на Себя Самого, как на истинный хлеб жизни. «Приходящий ко Мне», то есть верующий в Меня. Ко Христу можно прийти только через веру в Него. Не будет толкать. Как хлеб жизни, Христос утоляет голод и жажду навсегда, то есть дает полное удовлетворение духовным потребностям человека. «Но Я сказал вам». К сожалению, иудеи не верят Христу, хотя и видели вчера, как Он совершил чудо насыщения 5000. Сами же вы, как бы говорит им Христос, полагаете свою веру в меня в зависимость от того, буду ли я совершать перед вами чудеса. Но чудо или чудесное знамение вам дано было вчера, и если бы у вас были глаза, то вы могли бы увидеть то, что вам хотелось видеть, то есть признать в совершенном мною чуде знамение моего божественного посланничества. Но вы не захотели видеть. Стих 37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Стих 38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Стих 39. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Стих 40. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это неверие иудеев свидетельствует о том, что они не принадлежат к числу тех, кого дает Христу Отец. «Все, что дает мой Отец». Между последними словами 36 стиха и этим заявлением нужно предполагать некоторую паузу. Слушатели молчали, молчал и Христос, видя, что они никак не могут согласиться с Ним относительно значения совершенного им накануне чуда. Потом, через несколько минут молчания, Христос объясняет своим слушателям, что их неверие в Него происходит от неправильного положения, какое они заняли в отношении к Богу, и что это неверие будет иметь для них самые ужасные последствия, именно лишение вечного спасения. Господь не учит здесь о существовании абсолютного божественного предопределения, а говорит только о приуготовляющей или предваряющей благодати Божией, которая действует на сердце человека, не уничтожая его свободного произволения. «Не изгоню вон». Христос никого не хочет лишить возможности войти в Царство Божие, ибо Он пришел исполнять волю Божию, которая хочет, чтобы Христос воскресил в последний день всех данных Ему, то есть ввел их в блаженство вечной жизни. Чтобы всякий. Отец хочет даже спасения всех, всякий, а не только тех, кого Он дал Сыну. Видящий Сына, то есть созерцающий Его своими духовными очами, феурин, а не просто уран. Такое созерцание дает возможность созерцающему проникнуть в самое существо того лица, которое является предметом созерцания, и в заключение приводит созерцающего к полному преклонению перед этим лицом. «И я воскрешу, не другой кто-либо, а я, именно я, один я». Стих 41. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есмь хлеб, сшедший с небес“». Стих 42. «И говорили: „Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: „Я шел с небес“?» Слова Христа о себе, как об истинном хлебе жизни, шедшем с неба, произвели недовольство в иудеях, и они стали довольно громко роптать на Христа. Ведь они его хорошо знают, он сын Иосифа, как же он отваживается приписывать себе какое-то небесное происхождение? Не Иисус ли это, точнее, этот, утос, выражение пренебрежения, не Иисус ли? Стих 43. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою». Стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Христос не хочет вступать с иудеями в пререкание по поводу своего таинственного происхождения. Эта тайна могла быть постигаема только верующими сердцами. Вместо этого он объясняет иудеям, откуда происходит их недовольство словами Христа, их недоумение. Причина этого в том, что они не привлечены Отцом ко Христу, а с радостной верой ко Христу может прийти только тот, кто последовал такому влечению со стороны Отца. Под привлечением здесь, разумеется, не действие благодати Божией вообще в совести человека, а привлечение ко Христу человека, созерцающего чудесные знамения Христа, которые свидетельствуют, что в лице Христа явился посланный Богом Спаситель мира. Стих 45. «У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Стих 46. «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». Господь только что сказал, что сам Бог привлекает людей к вере во Христа. Теперь Он подтверждает это положение ссылкой на пророка Исаию, который, изображая духовное величие будущей Церкви Божией, говорит, что в этой Церкви все будут научены Богом. В выделенных словах заключается главная мысль, на которую обращает внимание Христос. А так как это научение Богом предполагает как необходимое условие то, что человек слушает Бога, учится у Него, то Христос из слов пророка и выводит, что к Нему приходит только слышавший от Отца и научившийся. Иудеи же, очевидно, не принадлежат к таким людям. Но слышать и учиться у Отца, замечает при этом Христос, возможно только через посредство Сына, который видел Отца. Само привлечение людей ко Христу совершается также через Христа. «Кто есть от Бога, точнее, сущий у Бога» – «паратуфеу». Это выражение указывает на предшествование Христа у Бога, причем Он и видел Отца. Стих 47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Стих 48. «Я есмь хлеб жизни». Стих 49. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Стих 50. «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что Христос требует от них веры в Его божественное посланничество, Христос снова начинает говорить о том, что только вера в Него дает вечную жизнь и спасение, и что Он именно есть действительный хлеб жизни. Манна, на которую иудеи выше указывали Христу, как на небесный хлеб, не давала силы вечно жить, евшие ее умирали. Хлеб же небесный должен быть таким, чтобы ино, вкушающий от него, не умирал. Но в каком смысле здесь употреблено выражение «не умирал»? Обещает ли здесь Господь вкушающим от действительного небесного хлеба бессмертие и по телу? Нет, из стиха 40 видно, что и верующие во Христа, и, следовательно, вкушающие небесный истинный хлеб, должны также умереть. Христос воскресит их в последний день. Следовательно, здесь Христос хочет сказать только, что вкушение истинного небесного хлеба дает человеку возможность после смерти воскреснуть к вечной жизни. Отсюда можно заключить, что и слово Христа о странствовавших в Синайской пустыне евреях, что они умерли, по преимуществу означает то, что они умерли духовно, что вкушение манны само по себе не дало им возможности вступить с Богом в такое тесное общение, которое бы продолжилось и после их смерти. Умершие телесно, они за гробом не вошли в вечную блаженную жизнь и со временем не получат блаженства. «Израильтяне, — говорит Луази, — умерли телесно, умерли духовно, умерли вечной смертью. Христиане же должны жить во всех указанных смыслах». Но говоря о евреях, Иоанн имеет прежде всего в виду смерть телесную, а говоря о христианах – жизнь духовную, вечную, которая обнимает собою и воскресение, в котором христиане получат восстановление и по телу. Стих 51. «Я – хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей – будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Здесь Христос высказывает новую мысль, еще более непонятную и неприемлемую для иудеев. «Я – хлеб живый», то есть имеющий в себе жизнь и могущий сообщать жизнь верующим, озон, шедший с небес, то есть в известный момент принявший плоть человеческую. Кто будет есть этот хлеб, тот будет жить вовек, то есть такой человек и теперь живет настоящей жизнью и будет продолжать жизнь, несмотря на то, что душа его в смерти разлучится с телом. И тут же Христос прямо объявляет, что хлеб, о котором Он говорит, есть плоть Его, которую Он отдает за жизнь мира. В этих словах Христос представляет плоть свою, человечество свое, с одной стороны, как искупительную жертву за мир, с другой, как пищу, дающую верующим живот вечный, подобно тому, как в скинии и храме были хлебы предложения, которые приносились как жертва Богу и которые потом предоставлялись в пищу священникам. Здесь таким образом дается самое ясное обетование касательно Евхаристии. В ней верующие будут вкушать самую плоть Христа или самое тело Его. Но с таким пониманием некоторые из новейших экзегетов не соглашаются. Так, например, Кейль, обращая внимание на контекст речи, не находит здесь никакого указания на предстоящую искупительную жертву Христову. О смерти своей Христос ни здесь, ни ниже не говорит. Притом последних слов 51 стиха «которую я отдам за жизнь мира» в лучших кодексах не имеется. Наконец, и то обстоятельство, что Христос называет Себя хлебом живым, не дает возможности видеть здесь намек на искупительную жертву Христову. Единственное, что здесь, согласно Кейлю, можно найти, это предсказание о том, что Христос будет, как Бога-человек, сообщать жизнь верующим в Него, которые станут таким образом в переносном смысле вкушать Его плоть или воспринимать Его самого. С таким взглядом мы согласиться не можем по следующим основаниям. Во-первых, Христос обещал здесь, очевидно, нечто новое – «дам будущее время», а восприятие верою жизни от Него имело место уже в то время, когда Христос говорил свою речь в Капернауме. Во-вторых, зачем бы Христос стал облекать в такую неприемлемую для иудеев форму такую простую мысль, как мысль о необходимости веры для получения истинной жизни? В-третьих, одна вера не может дать реального единения со Христом, совершенно такого же, какое существует между Христом и Богом. А между тем Христос обещает вкушающим плоть Его такое же бессмертие в воскресении, каким обладает Сам. Что же касается достоверности принятого у нас текста 51 стиха, то еще нельзя сказать окончательно, на чьей стороне правда. На стороне ли тех, которые отрицают подлинность последних слов стиха, или на стороне тех, кто признает их подлинность? По крайней мере, есть некоторые основания и для принятого у нас чтения, «Textus Receptus». Наконец, если вообще в рассматриваемом разделе Христос не говорит прямо о своей смерти, то это, может быть, зависело от того, что в то время, до этого конца, деятельность Христа была еще далеко. Стих 52. «Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою». Стих 53. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иудеи поняли слова Христа в том смысле, что Он обещает им отдать на съедение свою живую плоть, свое тело в настоящем его виде и состоянии. Одни давали один ответ на вопрос «как то может быть», другие – другой. Таким образом произошел между иудеями спор. Но Господь не берет назад своих слов и нисколько не смягчает их. Напротив, Он еще усиливает высказанную им мысль, когда говорит, что им необходимо не только есть плоть Его, но и пить Его кровь, если только они хотят иметь в себе жизнь. Но вопрос, как возможно будет это вкушение плоти и крови Его, Христос пока оставляет без разрешения. Потому что говорить о том, что плоть и кровь Он предложит верующим в таинстве Евхаристии, было еще преждевременно. Стих 54. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Стих 55. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Мысль, выраженная в предыдущем стихе, повторяется здесь в усиленной форме. Понятие «есть» обозначено здесь не глаголом «фагин», а более сильным и резким словом «троген». «Истинно есть пища» – «алифис», то есть в противоположность земной пище, которая дает только телесную и временную жизнь. Плоть и кровь Христова дает жизнь истинную, вечную и духовную, и потому может быть названа истинной пищей. Стих 56. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Стих 57. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною». Человек, вкушающий плоть и кровь Христа, пребывает в действительном общении со Христом, так сказать, воспринимает в себя Христа, и верующий находится во Христе, и Христос в нем. Такое тесное общение между Христом и верующим основывается на том жизненном общении, какое существует между Христом и живым Отцом, то есть имеющим в себе жизнь. «Живу Отцем», то есть от Отца получил жизнь, но имею, однако, ее в полном своем распоряжении, так что могу сам сообщать ее и другим. Поэтому-то Сын может тем, кто принимает Его в себя как пищу жизни, сообщать жизнь. Жить будет мною. Человек будет жить постольку, поскольку он находит во Христе свою пищу. Стих 58. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Стих 59. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». Здесь подводится итог ко всему сказанному. «Сей есть». Такое качество имеет хлеб, шедший с небес. Он дает жизнь вечную. В синагоге. Замечание о том, что речь Христа сказана была в синагоге, евангелист делает для того, чтобы обозначить решительность Христа, не побоявшегося выступить с учением о себе, там, где враги его чувствовали себя особенно сильными. Стих 60. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Раньше только иудеи, противники Христа, соблазнялись учением Христа о себе, как о хлебе, сшедшем с небес. Теперь же и многие из учеников или последователей Христа пришли в недоумение, когда услышали, что кто не будет есть плоти его и пить крови его, тот не получит вечной жизни. Странные слова, точнее, соблазнительные. Эта соблазнительность слов Христа заключалась в том, что Он ставил спасение, получение вечной жизни, в зависимость от вкушения Его плоти и крови, то есть, как думали эти ученики, от вкушения, от употребления в пищу тех плоти и крови, какие Христос имел в то время. Стих 61. «Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?» Стих 62. «Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Никто не сообщал Христу об этом недоумении Его последователей. Он сам узнал об этом как сердцеведец. Чтобы показать им, как мало пока причин впадать в сомнение и недоумение, Христос говорит: «Что ж, если увидите?» Это значит: а что же вы будете говорить тогда, когда увидите чувственными очами? Феурин у Иоанна имеет и такое значение. Вознесение Мессии туда, где Он был прежде, то есть на небо. Христос, говоря эти слова, обращался, конечно, ко всем Своим последователям, окружавшим Его, но имел в виду, без сомнения, главным образом апостолов Своих, которые должны были присутствовать при Его вознесении. Ведь и среди апостолов могли быть тогда недоумевающие по поводу учения Христа о необходимости вкушения Его плоти и крови. Но что соблазнительного могло найтись для апостолов в самом факте вознесения Христова? Не должно ли оно было, напротив, еще более убедить их в том, что Христос есть поистине Сын Божий? Соблазнить апостолов могло то, что Христос восходил на небо как человек, что Он по человечеству шел воссесть на престоле Божием. Если иудеям представлялось богохульством, что Христос только еще говорил о своем равенстве с Богом, то апостолам, которые были также проникнуты, как иудеи, идеей о несовместимости человеческого ограниченного и немощного естества с божественным, не могло не показаться странным, когда человек Иисус Христос на их глазах поднимался в небо для того, чтобы занять место одесную Бога. Стих 63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Обычно это место понимают как увещание слушателям возноситься своим пониманием над обыкновенными иудейскими плотскими воззрениями. Но такое толкование подает повод думать, что Христос сам не хотел, чтобы его слова о необходимости вкушения его плоти и крови были его слушателями поняты буквально. Правильнее и согласнее с контекстом речи видеть здесь указание на то, что Христос предложит свою плоть не как нечто, отрешенное от его целой живой личности, не как какое-нибудь мертвое вещество, а как нечто оживленное, в чем будет иметь свой орган действования вся его живая личность. Одна человеческая телесность без божественного начала не может иметь для воспринимающих ее от Христа животворящей и спасающей силы. Когда Дух Христов преобразит эту телесность Христа, тогда она и станет восприниматься и быть полезной для верующих во Христа как животное питание. Следовательно, не та плоть Христова, какую видели его ученики в то время, человеческая телесная природа, вошедшего на небеса и прославленного во всех отношениях Сына Человеческого. Но плоть Христа прославленная и одухотворенная. Вот что должно стать со временем пищей и питьем для верующих. Находится ли в разъясненной речи Христа прямое пророчество об учреждении таинства Евхаристии? Согласно с большинством древних отцов и учителей церкви, есть из числа таковых и несогласные с общим мнением, например, Климент Александрийский, Афанасий. Мы полагаем, что такое пророчество здесь имеется. В самом деле, в чем же ином, как не в Евхаристии, может совершиться усвоение верующими телесности Христовой, как питающей их главным образом душевные силы? Но, с другой стороны, было бы неправильно видеть в речи Христа учение о том, что без принятия Евхаристии уже вовсе невозможно спасение для человека. Последнее выражение 63 стиха «Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь» показывает, что Христос признавал и за словами своими то одухотворяющее и оживляющее значение, какое со временем будет иметь для людей вкушение его прославленного тела. Среди слушателей Христа в Капернауме могли найтись люди, которые вполне уверовали бы во Христа на основании его учения. Для таких-то людей заменой вкушения прославленного тела Христова и было восприятие в себя его духовного образа. И это, без сомнения, было для них так же спасительно, как впоследствии стало спасительно для верующих принятие святых Христовых тайн. То обстоятельство, что первые не вкушали святых тайн, не могло бы, конечно, быть им поставлено в вину, если бы они скончались до установления таинства Евхаристии. Таким образом, в первой половине 63 стиха Господь предсказывает об установлении им таинства Евхаристии, в котором верующие будут вкушать Его прославленное тело и кровь. А во второй он разъясняет, что и теперь для настоящих Его последователей возможно иметь дух и жизнь. Для этого нужно только с полной верой воспринимать Его Слово и сделать Его руководящим началом своей жизни. Стих 64. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его». Здесь Христос разъясняет, почему роптали на Него ученики. Вера их была так слаба, что ее как бы совсем не было. И это Христос заметил уже с самого прихода к Нему таких учеников. Мало того, даже среди ближайших Его учеников есть ученик, который предаст Его. Этим евангелист хочет сказать, что обнаружившееся теперь неверие со стороны учеников Христа не было для Него чем-либо неожиданным. Уже с самого начала, когда только первый раз явились эти ученики к Господу, Он знал, что они ненадолго будут Его последователями. Знал также Господь, что Иуда Искариот предаст его врагам. Может явиться вопрос, зачем же Господь допустил следовать за собой и тех учеников, которые должны были со временем отпасть от него, зачем он в число ближайших учеников принял Иуду? Вопрос этот разрешается так. Господь ни у кого не отнимал возможности спасения, никого не лишал своих наставлений. Так Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. В частности, Иуду принял Христос к себе, конечно, потому что и здесь он исполнял волю своего Отца Небесного, в молитвенной беседе, с которым он провел ночь перед избранием апостолов. То вина самого Иуды, что он не воспользовался своей близостью ко Христу для того, чтобы отрешиться от своих узкоматериалистических ожиданий в отношении к тому царству, которое должен был основать Мессия. Дверь же ко спасению была открыта и для него. Говоря о том, что Христос знал, кто его сопровождает и окружает под видом учеников, Иоанн, вероятно, хотел указать на те душевные муки, какие должен был претерпевать Христос, поддерживая с такими людьми тесное общение. Стих 65. «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Стих этот точнее перевести нужно так. «Потому-то, то есть так, как некоторые из вас не веруют, и говорил я вам». Христос, зная, что некоторые из его последователей не веруют в него как должно, сказал об этом еще раньше, когда разъяснял, что вера в него является результатом привлечения со стороны Отца. Стих 66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». «С этого времени» правильнее «вследствие этого» – «эктуту», именно потому, что слова Христа о себе, как о хлебе жизни, показались им соблазнительными. Эти ученики, очевидно, имели в себе ложный энтузиазм по отношению ко Христу. Они только искали себе первых мест в том земном царстве, которое, по их представлению, должен был основать Мессия. Между тем, Христос совсем не подавал надежд на осуществление такой мечты. Он скорее указывал своим последователям путь страданий и смерти. Стих 67. «Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти?» Как сердцеведец, Христос знает, что 12 апостолов не хотят уйти от Него, но все-таки, как бы предоставляя им на выбор, уйти или остаться с Ним, Он обращается к ним с вопросом, не хотят ли и они уйти. Не ради себя Он предлагает апостолам такой вопрос, а ради них самих, чтобы они теперь окончательно закрепили свое убеждение в истинности мессианского достоинства Христа своим открытым исповеданием. Стих 68. «Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Стих 69. «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Петр, как уста апостолов, понимает всю важность настоящего момента и в форме восклицания выражает свою и общую для его сотоварищей, за исключением Иуды, уверенность в том, что только Христос может привести их к спасению. глаголы вечной жизни, то есть сообщающие людям вечную жизнь. Уверовали и познали. В других местах у Иоанна ранее упоминается о познании, а потом уже о вере. Но там познание понимается как ознакомление с внешними обстоятельствами дела, а здесь обозначает более глубокое проникновение в учение Христа о своем лице и служении. Стих 70. «Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Стих 71. «Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». Чтобы апостолы не впали в излишнюю самонадеянность из-за своего положения постоянных последователей Христовых, Господь указывает на то, что и среди них есть один человек по настроенности своей близкий к дьяволу. Как дьявол находится в постоянно враждебном настроении по отношению к Богу, так и Иуда ненавидит Христа, как разрушающего все его надежды на основание земного мессианского царства, в котором бы Иуда мог занять выдающееся место. Об Иуде Искариоте смотрите комментарии к 10 главе Матфея. «Сей хотел предать его, точнее, сей имел». Шел, так сказать, к тому, чтобы предать Христа, хотя сам еще ясно не сознавал этого своего намерения.